это «Радио Свобода». В эфире программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Сегодня наша программа будет посвящена надежде. И у нас в гостях католический священник, не совсем привычный для России, потому что это отец-иезуит Осип Меликисян, но при этом он же и священник армянского обряда. Мало кто знает, что еще с позднего Средневековья в Армении возникла католическая христианская община, которая подчинялась Риму, но сохраняла при этом армянский национальный обряд. И у нас в гостях пастор Тушинской евангельской церкви Андрей Петров. Надежда, я бы сегодня начал с того, что в истории России, или точнее в российском календаре, есть такой чудный день, 7 ноября. Сейчас он стыдливо заслонен 4 ноября, который вообще все говорят, что непонятный праздник, к смуте эта дата отношения не имеет, в общем, ляпнули. Но все-таки выходной. Но ведь 7 ноября, оно же 25 октября, все равно остается, в том числе, может быть, даже особенно для христианского сознания, черной датой, потому что, как сказал Максимилиан Волошин, с Россией кончено. Прогалдели. И вот если говорить всерьез о революции, то, может быть, самое страшное – это утеря надежды. Потому что февральская революция – весна, весна свободы. Князь Львов, первый премьер Временного правительства, как он говорил, что он никогда не отдавал приказаний. «Я надеюсь», – говорил он, – «что вы сами все сообразите. И все должны решать на местах». Это был первый и последний правитель России, который надеялся, что снизу все поймут и сделают, и так далее. А затем октябрь. И вот вопрос, может быть, даже такой. Это результат того, что были надежды ложные, и русский народ подкачал. Вот. Или результат того, что надежды не все питали, что в целом атмосфера между февралем и октябрем, это ведь по многим мемуарам видно, у большинства людей была атмосфера безнадежности. Вот Львов на этом фоне кажется таким святым, творческим оптимистом. Он надеялся. А у большинства людей уже там где-то в апреле уже было ощущение, и многие это писали, безнадежно. И сам Львов вот к июню, когда он ушел, вот тоже застрадал безнадежностью. И мой, наверное, тогда вот первый вопрос такой. Давайте отцу Иосифу. Потому что он бывает человек такой универсальный. И бывает и в России, и за пределами. Многие люди жалуются, когда приземляются в Шереметьево, в Домодедово, ощущение какого-то сумрака, сумерек, что вот Россия, как сказал Уиллс, Россия во мгле. Страна вот не просто безнадежности, а активной ненадежности. Вот вы подходите к паспортистке на таможне, и у вас уже антинадежда, вы начинаете бояться. Вдруг она сделает гадость? Или у вас такого не бывает?
Я вот был действительно в разных странах и разговаривал тоже так лично с полицией или вот работниками вот погранслужбы в тех странах, да, которые вот принимают. Иногда очень так доброжелательно советуют, что говорят, общаются. И, но все-таки, если есть у человека форма, все равно появляется некий страх обычно. Но для меня я бы не сказал, что есть страх здесь, когда я приезжаю в Россию и в Шереметьево или где-нибудь. Но это все-таки страх, наверное, связан тоже с историей. Да? Люди припоминают, что здесь был Советский Союз, и вот это полицейская или пограничная вот эта униформа, она практически та же, поэтому у людей может ассоциироваться именно с этим, со страхом, но все-таки они заходят в Россию, увидят другой мир. Я бы не сказал, что мудрый человек может сразу сделать вывод с того, что видит в Шереметьево или в где-нибудь другом аэропорту.
То есть поддержки не встречать. А интересно, вы вот сейчас сформулировали, что антоним надежды – это страх. Так?
Вместе с надеждой, вот с чувством надежды, есть еще другие чувства, и негативные, так называемые, они, допустим, как и уныние, и страх. Даже в псалмах об этом вот говорится, да. И человек чувствует надежду, у него есть надежда, одновременно есть камень, который вот тянет вниз. Допустим, 41-й псалом, да, вот, когда вот думаю, это Давид, да, когда говорит, что вот не унывайся, не падай духом, но уповай на Бога. Да, вот надежда, вот она, вот именно идет в паре с такими трудностями. Поэтому человек ставит на весы, можно сказать, и что он выбирает.
Можно я буду говорить отец Андрей?
Да.
Я понимаю, что Евангелие говорит, не называйте никого отцами, ну, там кавычки проставьте.
Кроме Бога, имеется в виду в самом главном значении, поэтому я очень понимаю.
Да. Я называю вас отцом в худшем смысле этого слова, да. А вовсе не как создателя. Действительно, вот на ваш взгляд, смотрите-ка, можно надеяться и при этом бояться. Это совместимое состояние.
Да, это внутренняя борьба. Я бы сказал, вера и ей антоним страх. Если вера всегда говорит, будет лучше, будет хорошо, вера всегда надеется на лучшее, то страх говорит, будет плохо. Вот даже из сотен случаев один точно это вот я попаду в это состояние. И этим характеризуется большинство людей, которые, как мы говорим, пессимистичны. То есть они не представляют свое будущее в лучшем виде. Скажем так, надежда и вера – это как две сестры. Вот мне представляется так, что здесь действительно очень тонкая грань, где же есть уже вера, а где есть еще пока надежда. Как-то я объяснял это на библейских занятиях ребятам, простым ребятам, мы посещаем колонии, тюрьмы, и для им высшая вот эта математика духовная, иногда пытаешься упростить, но не того, чтобы вот человек как-то, ну, совсем забыть Евангелие, да, но чтобы человек все-таки понял. Я им представил, сейчас есть такие современные даже экстрим спорт, когда человек карабкается по отвесной стене. И вот он перебирается от одного до другого, ну, скажем так, цепляясь вот за эти какие-то выступы. Вот если внутренне сказать, это свойство души, надежда, всегда связано с будущим. Надежда – это своего рода нереализованная мечта. Вера для меня, именно вера как христианина, когда апостол Павел говорит, а мы знаем, это некая уже уверенность на то, куда я подтянулся, чем я уже обладаю. И вновь опять надеюсь. И эта надежда превращается в веру. Опять надеюсь. И вот таким образом человек по жизни идет.
То есть я надеюсь, что там есть крюк.
Да.
Но не вижу.
Да. И она еще, второе, связана с будущим, и второе, она точно еще не видит. Вера тоже не видит, но вера иногда уже обладает, потому что ты уверен, ты уже в какой-то ситуации понял, что это работает. Надежда всегда связана с будущим и всегда связана с невидимым.
Есть разница, на ваш взгляд, вот между надеждой и доверием? Я почему спрашиваю? Потому что, на самом деле, я ужасно не люблю одно выражение, которое в русский язык пришло, я так понимаю, в переводном виде от протестантов, что надо не верить в Бога, а надо доверять Богу. А мне кажется, что тут есть какое-то возвращение в Ветхий Завет, когда вот, собственно, слово «вера» его уже не было изначально, было слово «доверие». Ну, в латыни вот кредо. Uh-huh. Вот Авраам доверился Богу. Uh-huh. И в этом смысле, когда в Ветхом Завете, то там обычно вот не верит Богу, а доверяет. Uh-huh. Что вот у меня есть планы, я хочу долго жить, иметь детей, овец, жен. Я доверяю, что Бог мне в этом поможет. А вот когда мы переходим к Евангелию, там, по-моему, какой-то вот разрыв происходит. И слово «вера», и слово «надежда» тогда, они как-то меняются.
А в Евангелии вообще нет слова «надежда». У Иисуса нет слова «надежда».
Я, конечно, делаю, в Евангелии включаю послание апостола Павла. Я надеюсь, это не лютеранство?
Нет, у Павла есть.
Да.
Но не в Евангелиях.
Ну, Павел – часть Евангелия. В русском значении
он не
слова.
В прямом смысле евангелист, да. В общем-то, надежда выступает у Иоанна и особенно у Павла. Вот, например, вот эти кардинальные добродетели, да, вера, надежда, любовь, то, что он пишет Коринфянам, или он постоянно, ну, он пишет довольно часто «надежда», но для него, конечно, надежда – это связано с будущим, но, в общем-то, это надежда на спасение. И у него, вот, когда он говорит о надежде, он говорит или воскресение мертвых, или вечное спасение, и вот именно в таком. А в Титу вообще говорит, что наша надежда – он Христос, а в других местах особо нет этой надежды.
А что тогда это может означать, Христос как надежда? Что за этим может крыться?
Ну, я, наверное, попробую. За всех протестантов трудно отвечать, и я себя не очень причисляю вот именно сугубо к этому слову. Как-то оно вот, ну, не легло мне на сердце.
Хорошо.
Поэтому мне нравится больше евангельский, да.
Хорошо.
Вот. Но...
А мы, значит, будем антиевангельские христиане.
Нет, нет, мы все евангельские. Дело в том, что все христиане для меня это евангельские, потому что они же приняли Евангелие, потому и стали христианами. Вот. Евангелие, кстати, это благая весть, да, по-гречески. Поэтому мы все несем благую весть людям. И я хотел поддержать пастора, вот сказать, что действительно апостол Павел употребляет послание к евреям. Он говорит, что надежда – это как крепкий якорь. А что ведь такое якорь? Это он простирается куда-то туда, или в глубины моря, или, ну, бывают якоря даже в другом виде, да, вот, и не только для, так сказать, кораблей. Вот, это то, что куда-то простирается, но я до конца не знаю, крепко ли он, надежно ли он зацеплен. Вот с этим сравнивается опять, это подтверждает то, что действительно надежда, она всегда... Она еще не обладает чем-то, но это великая мечта, я бы так это назвал. Это великая мечта, которая с помощью веры превращается в реальность. Так вот, возвращаюсь к вашему вопросу, отец Яков. Значит, изменилось ли что-то по отношению с Ветхим Заветом? Да, я думаю, радикально изменилось. Возможность иметь личное общение с Богом. Именно личное, не посредством храмового служения, а именно личное. Вот в этом я бы, опять я из своих библейских занятий, такие маленькие откровения, которые уже как изюминки, я вижу, как люди реагируют иначе. Я говорю, трудно людям воспринимать слово «вера». Все верующие, да, я тоже верующий, я тоже. Во что? И бытовая вера, и бесы веруют, и трепещут. Ну как вот отличить ее от вот этой веры доверия? Есть компромисс, хороший компромисс, да, золотая середина. Я верил себя той надежде Евангелия, которую услышу. Я верил себя, то есть я перенес центр своего упования на то, что действительно это так, что Бог не обманет. Ведь многое действительно не проверить, пока не дойти до этой точки. И вот в этом, мне кажется, евангельская вера, она превосходит вот ту, можно сказать, праведную веру, ведь верой они вперед жили, они надеялись на то, что Христос придет, что Господь исполнит обетование, что Он спасет весь мир. Но они же шли куда? На лоно Авраамова, в ад? Они же все шли туда, и они там тоже ожидали избавления. Поэтому вот в этом мы обладатели, я бы сказал, уникального явления. Когда Господь говорит, вселюсь в них сам и буду их Богом, и напишу законы на сердцах. Вот мне кажется, это есть новое естество во Христе Иисусе, которое доверяет Богу. Не всегда получается доверять даже, я хочу сказать, и христианам, и какого сана бы мы не достигли, потому что есть борьба, духовная борьба, но опять есть надежда. И тут я хотел подтвердить слова уже выше упомянутые, что спасаемся мы в надежде. Вот этим, это меня отличает от, может быть, большей части протестантов, в частности кальвинистов, которые говорят, что вот спасен однажды, там спасен навсегда и так далее. И более того, уже не занимаются этим. Вот я не представитель там другого слоя, армянин, но я считаю, что вот этот текст нельзя проходить мимо. Мы спасаемся в надежде. Вот это интересное такой ход рассуждения.
То есть ничего не гарантирует.
Апостол Павел про себя говорит, пожнем, если не ослабеем. И мы, даже если придем и будем говорить не то, что прежде, не верьте. Вот это как раз то, что не дает нам страх, ну вот в том понимании, чтобы тянуть нас назад, но это говорит о таком богобоязненном, правильном положении в каждую минуту жизни. Поэтому появляется слово верность. Верность – это вера каждый день.
Вот апостол Павел был то ли протестант, то ли католик, потому что по православному я бы сказал, что надежда, вот я знаю, что я ослабею, и все равно я надеюсь, да, что я пожну. А если я ослабею, что-то надеяться, то тогда я и так пожну. Но вот то, как вы описываете, вот этот образ якоря, мне вспоминается статья Бердяева вот «Христианство спасения и христианство творчества», где он еще, в общем, начинающим христианским мыслителем в основном расправлялся, отталкивался от кого-то предшественников, отталкивался он от людей, которые делали акцент на аскезе, на том, что нужно отгородиться.
Изоляция.
Да, на изоляции, потому что вот этот образ якоря, очень древний образ, символ надежды – якорь. И церковь – якорь спасения. Но ведь это образ людей, которые, как и большинство евреев той эпохи, да, впрочем, и римлян, страшно боялись моря. То есть вот для Павла то, что он был побиваем камнями, и то, что он плавал, это примерно равновесные события. В псалмах вот страх, что будет наводнение, Они, видимо, никто не умел плавать, они были сухопутные. И буря – это самое страшное, что может быть с человеком. Вот Иона, буря, все, жизнь кончена. Но я думаю, что для современного человека больше характерна другая психология, что жизнь – это не бушующий океан, плывем, якорь поднять, вот, и надо заниматься своими делами. А если мы из страха перед бурей, значит, бросим якорь, встанем в безопасную гавань и так далее, то мы просто никогда не приплывем к цели. Так что тогда вот это может быть разница, если говорить по-католически, между триумфалистским католичеством XIX века, что вот придите, все труждающиеся обремененные, вы и не уходите от меня, и вы тут будете греться, а за окном жизнь. И современное христианство, вот когда же давеча папа ведь сказал, что Христос хочет уйти из церкви, насколько я понимаю, он имел в виду именно вот это, что Христос хочет уйти из церкви к такой безопасной гавани. Вот, и он хочет туда, на волю, и нас с собой зовет. Как тогда быть с надеждой, если вот нет бури, а есть просто жизнь?
У всех людей определенное время всегда есть буря. Да, за окном есть буря. Каждый человек переживает в своей повседневной жизни. Иногда много, иногда мало. Мы сегодня знаем, например, сколько страдают христиане, сколько погибают каждый год. Это десятки, даже, возможно, сотни тысяч. Сотни. Да? Среди, и сегодня, да, что происходит в Сирии и в других странах, это христиане переживают все это. Это нужно иметь в виду. И потом все-таки надежда чем же отличается от веры и любви, допустим. Веру можно как-то проявлять. Да? Человек верующий, видно. Любовь тоже в делах видно, дела милосердия, любви, а не надежду. Как мы можем заметить? Это чисто такое внутреннее чувство, которое вот очень такое интимное тоже, и человек в своих ограничениях, трудностях, опять же, в страхе, в ныне и в депрессии, возможно, надеется. И надеяться – это не оптимизм, это разные вещи. Надеяться, опять же, всегда на спасение и надеяться на Бога. Это тогда, когда, возможно, нет, как бы, я не знаю, вот такого грунта надежды, да, когда не хватает, когда у человека заканчиваются лимиты, границы, и он не может достичь этого без помощи Бога. Тогда начинается действие Бога, и вовнутри надеяться на Бога. И это, опять же говорю, это чисто интимное человеческое христианское чувство.
Но я, отталкиваясь от ваших предыдущих реплик, сказал бы, что есть проявление. Вы же противопоставили надежду страху и надежду унынию. Да. Так что человек надеющийся, я не люблю слово оптимист. Это тоже, кстати, вопрос, чем надежда отличается от оптимизма. Вот, потому что вот Сирия, Индия, исламские страны, Африки, понятно. Ну вот Москва, офис, сидит римо-католик, бухгалтер или там секретарь какого-нибудь офиса. Ему не угрожает гонение. Ресурс у него есть. И огромное-огромное уныние, потому что 8 часов за конторкой, а может быть еще и на виду у других. На что надеемся?
На Бога. Человек всегда постоянно нуждается на
Боге. Мне верно, Боге. А в чем моя надежда, когда как раз уныние не от того, что меня гонит, никто меня не гонит, вот, а потому что все время одно и то же. Гонения иногда даже так освежают. Хорошо, буря, скоро грянет буря. Ну и тогда человек провоцирует эти бури. А вот как жить изо дня в день вот, в тишине, в покое и в занудстве? Занудство страшнее гонений. Да. Занудство – вот суета. Ну, по Экклезиасту.
Конечно.
Экклезиаст – это ведь книга безнадежности. Все проходит, я строю, дети растратят. Хотя никаких гонений там не описано, просто вот ход времени.
Не обязательно нам нужно гонение, нам нужно не обязательно. Но в повседневной нашей жизни бывают. Эта жизнь, она не всегда такая легкая. У человека всегда есть свои нужды, свои цели. Вот надежда тоже связана с целью. Допустим, у человека есть цель. Есть главная цель, допустим, спасение, да, идти к Богу. Но есть промежуточные цели. Допустим, поступать в университет, выполнять свою работу. Да.
Есть... А можно подробнее про выполнение своей работы? Потому что в университет я уже как-то не поступил на дневной. А выполнять свою работу... Вот еще раз, секретарь в офисе. Да. Бумажка пришла, бумажку...
Подождите, будет. Это работа. Работа – это не целая жизнь, кроме работы.
Она, человек всю жизнь бумажку взял, бумажку...
Нет, не вся жизнь. Человек замуж выходит, женится, да, например.
Да, женился,
у человека
а
есть
на работу
дети.
Бумажку взял.
Нет, я не могу принимать и понимать, что у человека в жизни только есть работа. Да, работа – это тоже некое средство. Работа в себе не может быть. Как цель. Целью не может быть. Нет?
То есть надежда, да.
Ну, я вот хотел поддержать как раз эти рассуждения. Наверное, действительно, нам, людям, достаточно благополучной России, но в данном случае я сравниваю с Сирией. В данном случае я сравниваю с Сирией. Вот, вчера только смотрел фильм про войну и документальный. Нравится мне эта тема, потому что почаще нам как-то надо ассоциировать себя вот с теми временами, когда люди в концентрационном лагере надеялись на кусочек хлеба, на свободу, на многие другие ценности, которыми мы сейчас обладаем. И, может быть, вот это убаюкивает наше мышление, что мы все имеем. Но хотел поддержать, ведь есть спасение души. И чтобы вот мы не перешли на такую вот переходя на рутинную работу, я был 9 лет на рутинной работе на заводе крупном. И когда ты маленький винтик около станка, это не только бумажка. Бумажка – это, как говорят у нас, белые воротнички. А когда в поте, в мыле, еще устаешь так, что ничком приходишь, и просто вот руки помнят, и позвоночник помнят 1500 раз с килограммом. Это тебе никакой фитнес-центр. Сейчас молодежь, он фитнес-центр. Да. Вот. И все равно ты остаешься там. Но свербит мысль, для чего я это делаю. Вот это, мне кажется, что отличает человека от животного. Высшее сознание и поиск высокого смысла жизни вместе со спасением – это все главные ценности. Если нет мира с Богом, если нет, вот все ему дай человеку, даже мы знаем, и богатые тоже плачут, да? Почему? Почему человек вообще, я усугубил бы ваш пример, у человека все есть, у него такой достаток, что многие вообще и не мечтали, а он идет, и сколько вот случаев самоубийства. Совсем недавно консультировал известного артиста, который порезал себе вены, слава Богу, спасли. Приехал в церковь для того, чтобы я как-то помог ему понять его самого. Откуда эта пустота? И тут вспоминается блаженный Августин. Господи, ты сотворил нас для себя. И метется дух наш, не находя тебя. Поэтому высший смысл и высшая надежда любого творения Божия, чем бы он ни занимался, бумажками или на заводе этими деталями. Может быть, он вообще творческий человек, и он поглощен работой, и слава Богу. Но в минуты, вот когда он смотрит на звездное небо, или остался наедине, или, может быть, даже в периодами между сильной занятостью и суетой, про которую мы вспоминали, ему приходит одна мысль, свербящая мысль. Куда я пойду? Что будет со мной? Вот этот поиск души, как раз вот только с этой позиции мы можем правильно ответить на вопрос, что такое надежда. Высшая надежда – это на спасение души. Высшую надежду на нее дает ответ Бог.
Ну, многие скажут, что это эскапизм, бегство от действительности, потому что, к вопросу о концлагере, одно дело, 38-й год, человек осужден за веру, десятки католических священников тогда отправились в лагеря, кого не расстреляли. И вы знаете, вот как сейчас, последние лет 20-30 даже, многие люди, вот те, кто ветераны войны, в том числе афганской и каких-то других, опять повторяется нота, что война – это было лучшее время в их жизни. Оно было наполнено смыслом, надеждой на выживание. Вот. А сейчас вот выживание есть. И вы понимаете, вот в России уже 24-23 года свободы. И, как ни странно, может быть, больше людей переживают состояние безнадежности, чем это было в 70-е. Или в 80-е, потому что в 70-е казалось, что где-то есть Запад, который источник свободы и демократии нам поможет, где-то есть вот старцы в глубинах лесов российских, и они помогут. И вообще, вот если вот убрать ЦК КПСС, то все будет отлично. А теперь опыт. Убрали ЦК КПСС. Ну, в духовном смысле, здания стоят, и там обитатели есть. Обычно те же самые. Вот. Но формально убрано. И многое можно было сделать. И вдруг оказалось, что эгоизм человеческий успешнее любого ЦК КПСС стреножит развитие. И поэтому я действительно думаю, что сегодня цинизм и отчаяние, а это тоже антиподы безнадежности, не страх. Люди не боятся. Но отчаяние, цинизм и усталость есть. Это же безнадежность. Хотя бесстрашная безнадежность, просто от усталости.
Есть безнадежность, да, у людей и всех вероисповеданий или атеистов и тому подобное. А если мы берем надежду, у кого есть надежда, она же в итоге разная бывает у верующих людей и у неверующих, или иначе верующих еще. Поэтому я бы сказал, что все-таки они как бы не негативно и позитивно, они не живут одной логикой. И все-таки, я еще раз подчеркиваю, надежда – это немножко интимное. Вот это некое такое смиренное чувство, что не всегда можно заметить в другом человеке. И надежда – это, опять же, то чувство христианина, которое требует зрелости веры. Поэтому надежда проявляется именно в зрелости веры. А так как нет этой зрелости, в общем-то, и нет надежды. Еще говорю, есть некая надежда, надежда на Бога. Есть у всех людей некая надежда, что сегодня вечером не будет дождя, допустим. Да? Это что-то такое банальное. Но если мы говорим о надежде, как о именно христианском добродетели, да, я хочу сказать, что это то, что требует некой христианской человеческой зрелости.
Ну, как-то мне кажется, что надежда обычно у молодежи, которая совсем-совсем незрелая. Нет?
Нет, мне кажется, для всех возрастов присуща надежда. Да. Я бы хотел сказать, вот опять, пытаясь, скажем так, честно применить Евангелие в своей жизни. Кстати, с этого начиналась моя христианская жизнь. Вот я мог бы быть очень серьезным критиком всех вообще религиозников, всех вот так в моих глазах. Когда вот там стоя у станка, я сказал, либо это действуют вот эти законы, которые мне мама с молоком матери, она 36 лет в христианском, в церковном хоре пела, и она вкладывала, и папа тоже, да, вкладывали. И вот настало время, когда мне нужно было как бы все это убрать, и вот как мы со стола, вот когда все уже как-то обустроено, иногда и не нами, мы это сметаем и говорим, теперь я разложу вот. И я попросил, Боже, если это есть, помоги мне это разложить, ценности в голове, в сердце. Вот я готов даже уйти в монастырь. Вот до самых крайних методов. Вот действительно решимость такая была. Если ты прав, и это спасение души, вот готов на это Господь. Другое дело, что я сейчас монах в миру, вот это мне нравится, потому что изоляционная позиция, может быть, это просто не для меня. Я не хочу здесь
подвергать. Ой, вы бывали в нашем монастыре. Да. Какой там изоляционизм?
Ну, не буду.
Заходите все.
Я так сказать, не буду. Вот во все времена были разные, кстати, люди. Иногда это было спасительно для христианства. Там и Библии переписывались, и там только выживало островки вот, старчества и так далее. Вот, проходили же мы все это. Вот, я имею в виду хотя бы по истории церкви. Так вот, я вернусь к себе. Надежда – это высокая мечта. Поэтому она может быть бытовой мечтой, она может быть мечтой смены работы, смены своего устройства. Но я всегда задаю вопрос, конечно, для чего? Вот я, извините, могу даже мучить человека, простите, я уже вижу, что человек мучается вопросом, почему. Потому что я говорю, ну, давай с тобой поговорим о твоем будущем. Ну, люди как-то, ну, будет как будет. Вот у нас русский авось, будет как будет. Я говорю, ну, вот, допустим, встречаюсь там с одной женщиной, все имеет, бизнес ведет, все. Теперь у нее мечта объехать там 50 стран. Ну, так она поставила программу, на это она надеется, очень любит путешествовать, любит видеть что-то новое, слава богу, средства позволяют, время еще позволяет, не такая уж пенсионерка, там только 50 исполнилось. И вот что, я ей задаю вопрос, что дальше? Вот давай с тобой представим, вот можно же представить, что ты уже объехал эти 50 стран, и мы сидим опять за этим же столом, что дальше?
51-е.
Да, и вот если это ограниченная надежда, вот я хочу сказать...
Это не пятидесятническое искушение.
Да. Вот. Так вот, самым высочайшей целью и мечтой является упование на слова Бога. Ведь написано «вера от слышания Слова Божия». Я думаю, что и надежда. Если Бог говорит, ты можешь быть спасен, ты можешь в этом метущемся мире найти, пусть мы назвали это пристанью, гаванью, но это действенная позиция. Ведь если мы нашли, обрели Бога, это не значит, что мы бездействуем. Я абсолютно это не,
То есть это не головой под одеяло?
Конечно, конечно. Бог лентяям не помогает. Просто это уверенная позиция. Если я внутри нашел Бога, я могу идти, делать, много делать. Во-первых, это меня обезопасит от излишних шагов, от суеты. Во-вторых, это меня обезопасит
обезопасивает от суеты?
Нет, уверенная позиция. Уверенная позиция и вот это интимное общение с Богом, когда Бог говорит, не лезь, не надо. Не я говорю, не мне люди говорят, а вот в конечном итоге Бог, которому я доверился. Поэтому надежда, она зреет у каждого. И в конечном итоге, надеюсь, превращается в надежду на спасение души. И тогда вот согласно с тем же Соломоном, все остальное, правда, суета. Что ты делал здесь на земле, но что может иметь какую-то ценность у совершенного Бога? Одно он там все-таки пишет. Благо человеку от трудов, от праведных трудов. И второе, он подмечает, опять же, спасение души, потому что тогда бы в канон вообще не вошло это писание.
Была ведь такая папская энциклика, если я не путаю, или это постановление Второго Ватикана, Gaudium et Spes, о церкви. Постановление. Церковь как радость и надежда. Но смотрите, тут надежда... В общем, оказывается, в одном ряду с радостью. То есть объединение людей в вере. Тогда я спрошу, как Гоголь, который спрашивал горе, все беды от того, что ты не видишь добра в добре. Вот что-то радости большой в христианской надежде не сильно наблюдается. Вот что, мне кажется, отталкивает часто людей от церкви. Что надежда без радости. Надежда вот на что-то... И люди спрашивают, а что такое спасение-то? То есть человек хочет конкретного, а мы ему предлагаем вместо хлеба, мы ему предлагаем вот спасение. А что спасение? Опять гавань. А человек хочет бежать по волнам, он не хочет якоря. Он хочет радоваться жизни, а не прятаться от проблем. Вот. Но я бы не сказал, что церковь в современном мире большой образ и образец радости.
И, конечно, большой образец радости. Церковь несет надежду и радость, это точно, да. Церковь живет во всем мире, в мире очень много христиан. И имеем еще в виду, что все-таки радость – это дар Святого Духа, это плоды нашей христианской жизни. Это тоже некий индикатор вот, для проверки, насколько я переживаю именно вот добродетели, те же, о чем мы сегодня говорим. Поэтому радость это именно показывает, как, в каком мы состоянии, и также в церкви она должна быть. Но все-таки я не хочу сказать, что радость это легкомыслие, и давай показывать эту радость такую, да? Нет, все-таки радость...
Это называется Евангелие, то есть радость, не веселость. Ну что такое?
Не-не.
Только я надеялся.
Нет, ну я думаю, что...
Ну хоть чуть-чуть-то повеселиться-то.
Веселье – это часть нашей жизни, почему бы нет?
Это может быть в Армении,
все-таки, посмотрите, радость и веселье – это разные вещи. Но это не то же самое.
Но разве мы представляем из себя унылое зрелище? Мне кажется, что, конечно, каждому судить свое, но здесь хотел бы поддержать, что радость имеет степень, надежда имеет степень, вера имеет степень. Переходя из веры в веру, надежда достигает совершенства. Радость имеете совершенную. Поэтому если мы берем, вот в целом оценку, наверное, церкви, но мне трудно сказать, это надо действительно на современном этапе объехать все церкви, чтобы увидеть народ Божий и посмотреть. Хотя сейчас скайп немножко помогает. Вот. Но мне кажется, что в глазах каждого искренне верующего человека, я имею в виду христианина, обязательно поселяется и радость, и надежда. Обязательно. Ну,
так, его... В глубине души. Крокодил летает, но низенько, низенько.
Я бы сказал так, что все-таки я знаком в том числе и с достаточно харизматичными акробагами. Кстати, харизматия – это не конфессия, это то, что есть присущие православной, католической, лютеранской, любой церкви. Так вот, это, мне кажется, немножко другой перегиб. То есть люди порадовались действительно, как Христос сказал, не радуйтесь, что бесы вам повинуются, но что ваши имена записаны в книге жизни. То есть он устанавливает, о чем радость. Если человеку далеко до этой мысли, ну и что в книге жизни? Вот он вообще не приобщился к этому. Конечно, у него радости это не будет. И надежды.
Он терминологию не знает просто.
Да.
Книга жизни – это образ древний.
Да, конечно.
Но сегодня не сильно используют.
Ну, другими словами, если ты живешь, и внутри тебя есть вот обретенный, потерянный когда-то рай, обретенный теперь.
Да. Литургически тоже вот в латинском обряде выступает, есть во время Адвента, это перед Рождеством, есть неделя, когда каудаты, да, это да, радуйтесь, это именно вот воскресенье, когда начинается, вот перед, во время Адвента еще говорю, это... И эта радость связана с тем, что грядет Иисус Христос, пришествие Иисуса Христа. И это тоже вот связано с надеждой. И поэтому мы радуемся уже сейчас. И радость, вот наша вера, она радостна по себе.
Ну, не в укор армянам и лосинянам будет сказано, у католиков я вот видел вот радость только, я не знаю, как это называется, в африканском обряде. Когда вот однажды в немецкой школе в Москве попал на африканскую мессу, ну, видимо, из Лумбы католики. Вот там была радость, а мы по сравнению с ним просто все замороженные пингвины.
Есть проявление культуры все-таки относительно, опять же, радости. Да? Например, если в православной литургии, допустим, все это так четко вот поется, и как бы нет мест, нет много места для чувств. Да?
Ну и слава Богу.
И в Африке, допустим, да, я был в Латинской Америке в течение 9 месяцев и видел, литургии там какие, да, и действительно там это связано с культурой.
Да я вот исходя из российской культуры подозреваю, что с радостью не густо, да.
Может быть, здесь хорошая картинка, знаете, я часто замечаю, и это, кстати, замечено и в народе, и до меня поколение бабушки еще замечало, что на Пасху, так получается, солнышко играет, радуется. И вот когда люди встают, идут в храмы, и в конце им говорят, это вот была ночь заканчивания Страстной недели, и говорят, Христос воскрес. Вот мне кажется, что здесь...
Нет, отец Андрей, никто не говорит «Христос воскрес». Говорят, «Христос воскрес» – это совсем другое.
Вот я отвечу, воистину воскрес.
А Христос воскрес, да. Поэтому пасхальная радость, она как-то вот самообразуется.
Ну, может быть, мы внесем как бы корректировку в рассуждение, потому что мы, мне кажется, все вместе здесь. И бытовую радость, и бытовая надежда. А все-таки вот... То сакральное, сакраментальное, которое прикасается к нашему сердцу, интимно, здесь звучали эти слова. Почему это так трудно выразить? Потому что пока человек не уповает на Слово Божие, пока он не вошел в такие, я бы сказал, прямые отношения с Иисусом Христом, с Его учением, ему и надеяться-то не на что. И подменить эту надежду мы не имеем права. На что мы что будем вот веселость людям давать? Хорошо. Или давать какую-то непонятную надежду? Давай закончишь институт, потом вот мамочка выучится.
Обычно так и говорят.
И что? А в конце человек нас просто, извините, проклянет. Он скажет, я душу не спасла, а вы мне, отцы, тут собрались, понимаешь, кормили меня какой-то бытовыми целями.
Бытовухой.
Но зато весело было. По жизни многие весело идут.
Ну, хорошо. Веселье без надежности. Ты все пела. Это дело. Самый простейший пример бытовой безнадежной ситуации. Аборт. Когда какая-нибудь там десятиклассница, одиннадцатиклассница забеременела, одиннадцатиклассник, от которого она забеременела, молниеносно исчезает, как будто бы его не было, и как будто бы вообще не его проблема. Родители оказываются, ну, она смотрит на них, как на врагов, как на палачей, потому что если они узнают, она очень живо... Она знает, как они поступали, когда она приносила домой двойку, и она очень живо возводит это в степень, если она принесет домой ребенка. И хорошо, если родители не требуют сделать аборта, что в России, я боюсь, ну, в огромном количестве случаев. Безнадежная ситуация, безнадежная. Ей кажется, что жизнь кончилась, она одна, И часто это и с верующей девушкой может так произойти. Другая ситуация – война. Вот, когда вот как там папа, когда он выступал, покойный Иоанн Павел II, против войны в Ираке 15 лет назад, он говорил, не все средства исчерпаны. Вот. А те, кто выводил войска, у них было как у девочки, забеременевшей. Все, больше ничего нельзя, только вот бомбить, бомбить и бомбить. Говорим ли мы о смертной казни? То же самое. А что еще сделаешь? Эвтаназия, как вот сейчас вот швейцарский богослов Ханс Кюн, нету больше надежды. Вот я требую, чтобы у меня было право сделать эвтаназию. Вот, а любой врач скажет, я врач не для того, чтобы убивать. Врач должен лечить. Хорошо скажет, я сам повешусь. Ну так что, самоубийство, безнадежная ситуация. У человека термальная степень рака. Что делать? Ну давайте вот с абортом, что вы сказали.
Ну я не совсем понял, пример с абортом, он совершен или еще только предстоит?
Ну я надеюсь, что не совершен. Но я пытаюсь понять. Вот, это, тогда... это же как пирамида, вот как говорится, что бритвенное лезвие не просунуть. Настолько она в безнадежном состоянии.
Да. Здесь, трудясь не только в религиозной сфере, в церкви, в социальной среде, где мы представители церкви, но в том числе и детским психологом, я сталкивался с подобными ситуациями. 9 случаев предотвращения самоубийства, и один из случаев – это как раз я закончу жизнь с собой, и вот я не знаю, куда девать этого будущего ребенка. Здесь, конечно, очень серьезно, и вот так вот чужую беду руками мы сейчас не разведем. Но я бы хотел сказать, что я бы посоветовал этой девушке все-таки, если она еще это слышит и понимает, не прийти к какому-то думающему, искреннему священнику. Я думаю, что слова веры, которые он скажет ей, сам Бог сверхъестественным путем поможет ей увидеть, что это благословение, даже такой ребенок. Потому что раз он уже есть, чтобы ее...
Что значит даже такой? Нормально. Я исхожу из того, что там какой-то больной ребенок. Обычно,
ну,
лишний.
Богу. Тогда слава
Работа,
Богу.
Карьера, деньги.
Вот тут как раз самая сфера. Тогда самая
Кто
сфера
решает,
надеется на Бога. Лишнее? Самая сфера вот надеется на Бога. Иногда нас обстоятельства подвигают надеяться на Бога.
Вот это классический вот пример надежды на Бога. Когда... мужчина бросает или абсолютно не берет ответственность, что довольно часто сегодня бывает.
Да просто козлы.
Это и... неоправдание, да, для
сегодня
много девушек и женщин, но вот они берут ответственность.
На самом деле, положа руку на сердце, я думаю, все вы и мы сталкивались со случаем, когда это замужняя пара, вот, и муж есть, ну, действительно, ну что, удавиться, они живут вчетвером, там, может быть, на 8 квадратных метрах, и тут третий ребенок. Ну что, ну действительно. Вот он есть, но он тоже в отчаянии.
Но потом, есть, например, такие примеры, да, у меня, допустим, есть. Когда жена плачет и делится, допустим, со мной, со священником, и даже просит поговорить с мужем. Муж против, суров, говорит, что физически это невозможно. Потом все-таки они друг друга понимают, проходит время, ребенок рождается, потом растет. И такая радость, и вот именно радость. И если, ну, наверное, смотрит назад и представляет, что я хотел делать. А теперь-то радуется, и живут, и довольны, и красивый ребенок. И он, что он думает сейчас, это лишний? Абсолютно нет.
Яков Драгович, вы тут затронули такую очень мою личностную тему, потому что я дважды рожденный. И я так вот впервые, может быть, в общественном месте признаюсь, вот, это такой наш семейный, можно сказать, ну, не секрет, но я часто об этом мы не говорим. Но много лет назад, когда еще только УЗИ еще не было, там все это пульпировали, у моей мамы развивалась киста быстрее, чем я. И на 4-м месяце беременности, это уже с поздние достаточно сроки, врачи предложили освободиться от меня. И сказали, либо это будет урод, либо киста развивающаяся. И когда ее вырезали у мамы, она видела, она вот такая, как большая, как картошка. Она бы просто задавила бы меня. Вот. И вот какая надежда у моей мамы была. Она, конечно, попросила в церкви, где она пела, сказала, братья и сестры, молитесь. Мы не знаем, как будет, но врачу давала расписку и сказала, будем рожать. Он говорит, вы безумная женщина, что вы от нас просите? Одна из 10 операций удачная, вот такая. Более того, по тем временам.
То есть ей делали операцию во время беременности?
Да. И более того, она сказала так, что он говорит, даже если мы все сделаем, там тонкие брюшнина, ну вы знаете, если немножко с анатомией знакомы, как сколько тонких тканей, которые порвутся через 5 месяцев, когда у вас будут не от вас зависящие схватки, то есть когда все мышцы напрягаются. Вы в крови просто, вы у нас умрете, и ребенка мы не сохраним у вас. Вот так он просто ставил ее перед таким фактом. И она сказала, я не знаю как, но я надеюсь, и я хочу рожать этого мальчика. Тогда уже было как-то понятно. Ну, это не мальчик, а ребенка. И что сделали? Сделали операцию, вскрыли ей полость. Меня отложили в сторону, вырезали. Она под местным наркозом. Она видела эту, выкинули вот на такой ножке эту кисту, это доброкачественная опухоль. Меня положили обратно. И через 5 месяцев ни один шов, ни кесарем я нормально родился. Поэтому вот спросите...
Ведь вот протестанты пролезут без мыла просто.
Спросите у моей мамы, что такое надежда, когда кажется, никаких вариантов нет. Вот перед вами сидит кусочек этой надежды.
Хорошо, давайте поговорим о чем-нибудь веселом. О Халиле в Одессе. Я вернусь к тому, с чем все-таки начал. Вот повседневная российская жизнь. Вы понимаете, да, конечно, полиция есть всюду. Но когда мы смотрим на какие-то объективные факторы, российское законодательство, я думаю, что никто не будет отрицать, включая депутатов Госдумы, юристов, что в России налицо, я бы сказал так, избыток законов, свидетельствующих об отчаянии, о безнадежности. Ну, последнее вот сегодня утром по телевизору, что Госдума хочет обложить развод, как бы это сказать...
Налогом
в 30 тысяч рублей. Вот. И в провинции народ побежал разводиться заранее, пока бесплатно. То есть это у людей, значит, кто принимает такой закон, нет надежды на то, что без денежного штрафа люди все равно не будут разводиться. Что будет любовь? Ничего. Мы все еще помним времена налога на бездетность. Вот. Не женился, бездетный, значит, пожалуйста. То есть штрафы, запреты... Запрет на пропаганду того, запрет на показывание всего. Это же тоже все признаки и симптомы страха. И то, что в других странах считается вот в пределах, ну, беда-беда, но запрещать не надо. Если отойти от России, самый простейший пример. В Германии запрещены демонстрации неонацистов. Кстати, в России запрещено изображение свастики. Из половины музеев надо убрать рушники, потому что они все в свастике. Вот. А в Штатах разрешены. И ничего, вот я бы в этом смысле сказал, что можно построить такой вот спектр от стран, где преобладает безнадежность, и все типа Северная Корея. И вот это запрещено, это потому что мы не надеемся на людишек. Как говорил Константин Победоносцев, людишки поиздрянились. Вот. Он покрепче говорил. Вот. И до стран, где надежда на то, что свободный человек не упадет. Что он он выплывет. Вот. Не знаю, религиозно это мотивировано или нет, но мне кажется, что когда государство, народ, государство не существует, выбирает вот этот путь репрессии, борьбы с безнадежностью, отчаянием через запрет, то это душит и надежду заодно.
Я бы не смотрел на это через эту призму надежды или безнадежности. Да? Здесь, думаю, что другая проблематика довольно глубокая и больная. Например, это метод контроля просто. И через вот эти ограничения, через эти законы контролируется все. И становится все это уже как культурой.
Но это бескультурье. Это не культура.
Это культура, вот такая культура.
Но это культура в очень каком-то научном смысле слова. Культура в бытовом, российском – это то, что полезно для человека, то, что объединяет людей. К вопросу об абортах, что если их запретить, как было запрещено при Сталине, то что мы получим в итоге? Больше отчаяния или нет? Мне кажется, что разрешение в этом смысле... Вот я не знаю, если разрешены аборты, ну, во-первых, все равно будут делать, даже если будут запреты, это известно. Вот. А во-вторых, когда запрещены, то тут какая-то двойная безнадега у человека получается. Так у нее хотя бы надежда, что можно сделать аборт в крайнем случае. Она идет советоваться со священником, вот, потому что у нее есть выбор.
есть, допустим, я могу давать такие примеры из мексиканских штатов, да, в некоторых штатах мексиканцы — это очень такой верующий народ, да, очень, и в некоторых штатах абсолютно запрещено. В других, например, в дистрикте федеральном, это Мехико город, там разрешено. И так что они, да, да, в одном месте разрешен, в другом нет. Приезжают и делают, или же делают тайно, или делают в таких небезопасных условиях, и что очень, это очень опасно для женщин, да, когда это не в больнице делается, допустим. Поэтому это серьезная моральная проблема, тут однозначного ответа мы не даем. Но чего не хватает? Вот методом запретов, допустим, мы не можем добиться ни культуры, ни воспитания. Тогда нам необходимо делать другое, да, государство, но все-таки здесь не только плохое есть, тоже есть хорошее, и стимулирует, допустим, рождаемость. Это некий подход. И могут быть вот именно воспитание, начиная со школы. Ну, и вот христианство явно предлагает вот эти механизмы урегулирования моральной стороны человека.
То есть больше надеяться на человека, чем на репрессию. То есть надеяться на лучшее все-таки в человеке.
Но, опять же, тут может быть и оптимизм, это опять это другая вещь, и надеяться. Да? Вот мы не можем все называть надеждой.
Ну да, я хотел бы тоже поддержать. Сложность всей этой ситуации заключается в том, что мы все как бы перемешаны. Да? Это Христос сказал, что вы не от мира сего. Это не значит, что он уже на небесах с ними, на облачках, вот, ну, эту фразу говорил. Но он спускался вот опять в этот мир. Скажем так, крест Христа разделил все человечество, ну, как минимум на две категории. На те, которые разбойники, оба разбойника, но один вне надежды на Бога, в проклятиях в сторону Бога умирает. И куда еще идет? Вечное мучение. Другой понимает, что у него шансов мало. Помяни меня, Господи. Хотя бы помяни, когда придешь в Царствие Твое. Здесь он Христа называет Господом и верит в Его Царство. Вот эта надежда его оказалась спасительной. Ныне же будешь со мной в раю. Вот мы по-прежнему живем в этом человечестве, где все грешники, да?
Все разбойники.
Все разбойники. Но есть те, которые все-таки по своему велению сердца, по открытости в отношении Бога, они находят новую надежду. Они говорят, да, кругом меня может быть 100 человек, которые окружают, но я не пойду делать преступления, как они. Ну, сколько раз люди говорят, не соврешь, не проживешь, все врут, и ты делай, все воруют, и ты делай. Вот если внутри вдруг появляется новая надежда, что я не буду это делать, потому что у меня есть тот, которому я люблю, который меня спас, я хочу жить иначе, то тогда аккумулируются вот эти сгустки. Они просачиваются даже в высокие власти. Люди становятся более совестливой. Да, еще коррупции очень много, но появляется, да, репрессивный аппарат, я согласен. Буква всегда убивает, но появляется надежда на благодать, появляется надежда на другой образ жизни, когда таких представителей становится больше и больше, и вот к этим представителям относятся иногда, там, в том числе и западные страны. Не хотелось бы здесь приводить Европу, матушку, которая умирает со своим христианством. Вот почему так происходит? И внутри христианства есть люди, которые выполняют букву, форму, а есть, которые в эту же форму дают жизнь. Не случайно Бог сказал: истинных поклонников Бог ищет в духе и истине, в духе любви, в духе надежды, в духе жизни со мной, общения со мной. И, конечно, по форме. И, конечно, по форме. Но как только форма становится на первое место, это религиозно, это фарисейство. Как только в государстве репрессивные аппараты становятся на первое место, ни к чему хорошему это не приведет. Постоянно репрессии, каждому полицейского не представишь. Поэтому здесь я поддерживаю. Наша ответственность – воспитание другого поколения. И как можно больше это делайте. Вот если возможно, в эфире каждому, кто меня понял, пожалуйста, больше трудитесь, личным примером показывайте. Вот это только одна противоядие. Почему и церковь – соль земли? Почему и церковь – соль земли? Потому что, или свет миру, потому что тьмы больше, гниющего больше, но она другого состава, и она осоляет. Сколько может еще пока осоляет?
Говорил пастор Андрей Петров, пастор из Истушинской Евангельской Церкви, наш сегодняшний гость, второй наш сегодняшний гость, священник латинского и армянского обряда, католический священник Авсеп Меликситян. Авсеп – это пармянский Иосиф. И я тогда уж, завершая нашу программу с христианской точки зрения, скажу вслед за отцом Андреем, что действительно все разбойники, наверное, тогда хорошо воспитывают воспитателя, хорошо христианствует христианин, когда он знает, что он разбойник, не лучше ничего других, когда он готов умереть и готов потерпеть поражение. И в этом смысле христианская надежда – это не надежда на то, что нет смерти, что всегда все будет хорошо, а что даже если будет плохо и смерть, все равно будет воскресение.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Я надеюсь, что это будет будущее, которое когда-либо наступит. А вы можете поехать в большинство европейских стран и посмотреть.
Когда у вас будет выборность власти, когда у нас будут нормальные законы, которые будут соблюдаться, тогда Россия будет свободной.
Свободное предпринимательство, а вообще-то в первую очередь свобода от опасности. Безопасность во дворе, на улице, в транспорте, это самое главное.
Ну, это открытый интерфейс связи между народом и правительством. Это какие-то порталы, на которых можно высказываться открыто.
Ваша свобода в 21 веке.